угольщика и жену похоронили в сопровождении коротенькой молитвы, которую, разумеется, прочла Гум. Она попросила герцогиню вступиться за покойных перед Нуганом, чтобы тот даровал им вечный покой и так далее. Полли неоднократно слышала эту молитву и всякий раз гадала, как происходит такое общение. Сама она не молилась с того самого дня, когда сгорела нарисованная птичка. Не молилась даже, когда умирала мать. Бог, который сжигает нарисованных птичек, не спасет ничью жизнь. Такой Бог не стоит молитвы. Но Гум молилась за всех. Молилась как ребенок, плотно зажмурившись и сжав руки так, что костяшки белели. Ее тоненький голосок дрожал, и в нем звучала такая вера, что Полли смущалась и чувствовала себя пристыженной. А когда слышалось последнее «Аминь», удивлялась тому, что мир ничуть не изменился. В течение 2 минут он казался лучше и чище. В хижине была кошка. Она спряталась под самодельной кроватью и шипела на всех, кто подходил.
«Дезертиры забрали всю еду, но в маленьком огороде под холмом есть немного моркови и репы», сказала Маниколь, когда похороны закончились.
«Не надо, как красть у мертвецов», возразила Гум.
«Если они против, то пусть крепче держатся за свою морковку», ответила Маниколь. «Они ведь теперь тоже под землей».
Почему-то остальные решили, что это очень смешно. Они теперь смеялись чему угодно. В лагере остались Яшма, Тьют, Маниколь и Полли. Остальные караулили. Они сидели у костра, на котором кипел маленький котелок. Тьют подкладывала дрова. Полли заметила, что она всегда оживлялась рядом с огнем.
«Я приготовлю лошадиную баланду для Руперта», сказала Маниколь, охотно ввертывая жаргонные словечки, которые выучила меньше суток назад. «Он сам попросил. 3 куска оставил нам уйму вяленой конины, но кувалда пообещала подшибить 2 фазанов, пока будет стоять в дозоре».
«Надеюсь, она не забудет, что караулить тоже надо», сказала Полли. «Она будет осторожна», ответила Тьют, вороша огонь палкой.
«Если нас раскроют, то выпарют и отошлют обратно», сказала Маниколь.
«Кто нас раскроет?» спросила Полли так быстро, что сама удивилась. «Кто станет проверять здесь и сейчас? Кому до этого есть дело?»
«Ну, носить мужскую одежду, мерзость пред Нуганом».
«Почему?»
«Не почему», твердо ответила Маниколь. «Но...»
«Но ты ее носишь», закончила Полли.
«Это был единственный способ», возразила Маниколь. «Я надела ее и не нашла в ней ничего особенно мерзкого».
«Ты заметила, что мужчины говорят с тобой по-другому?» застенчиво спросила Тьют. «Говорят?» переспросила Полли. «Да они даже слушают по-другому».
«Они не смотрят на тебя все время», сказала Маниколь. «Ну, вы понимаете, ты просто человек, такой же, как остальные. Но если девушка выйдет на улицу с мечом, любой мужчина постарается его отнять».
«У нас, троллей, девушкам это не разрешают носить дубины», пожаловалась Яшма. «Только камни или шайники это тоже нельзя. Мужчины говорят, что эта непокрытая голова символизирует скромность. Мне пришлось натирать голову птичьим ентем самым, чтобы выросли шайник».
Для тролля это была довольно длинная речь.
«А я и не знала», сказала Полли. «Для человека все тролли примерно одинаковы».
«Я от природы угловатая», заметила Яшма. «И не понимаю, зачем мне шлифоваться».
«То-то и оно», сказала Маниколь. «Наверное, все дело в носках. Они как будто тащат тебя вперед. Весь мир вращается вокруг твоих носков».
Она вздохнула и посмотрела на конину, разварившуюся почти до бела.
«Баланда готова. Отнеси ее Руперту, Полли, то есть Оззи. Я объяснила сержанту, что могу приготовить что-нибудь получше, но он сказал, что в прошлый раз лейтенанту очень понравилось».
Небольшая дикая индейка, несколько фазанов и два кролика, связанных за лапки, приземлились прямо перед Маниколь.
«Неплохо мы покараулили, а?»
– спросила Холтер, ухмыляясь и крутя на пальце прощу.
«Один камень, один ужин. Молодик стоит в дозоре. Говорит, что учует любого врага, прежде чем тот его увидит. И потом, он слишком нервничает, чтобы есть. Что можно приготовить из дичи?»
«Мясо в горшочке», –
уверенно ответила Маниколь.
«Овощи у нас есть, а у меня осталось пол луковицы».
Сноска. У женщины всегда найдется пол луковицы. Неважно, какого размера луковица, блюдо и женщина. Конец сноски.
«Вместо духовки сгодится одна из...»
«Встать! Смирно!» —
рявкнул незаметно подошедший Джекрам. Он стоял, слегка улыбаясь.
«Рядовой Холтер! У меня должно быть чертовски острое зрение!» —
заметил он, когда они приблизительно встали по стойке смирно.
«Да, сержант!» —
ответила Холтер, глядя прямо перед собой.
«Знаешь почему, рядовой Холтер?»
«Нет, сержант!»
«Потому что я уверен, что ты в дозоре, Холтер! Но при этом явственно вижу, что ты стоишь тут передо мной, Холтер! Так, Холтер?»
«Ну да, сержант!»
«Но я не сомневаюсь, что ты в дозоре, Холтер! Потому что за уход с поста в военное время полагается смертная казнь, Холтер!»
«Я только...»
«Никаких только! Слышать не желаю ваше только! Не думай, что я попусту ору, Холтер! Попусту орал капрал Страппи! Но он, черт возьми, был политический! Клянусь, я не стану на вас орать! Но если ты не вернешься на пост через 30 секунд, я тебе язык вырву!»
Холтер исчезла. Джекрам кашлянул и продолжал уже тише.
«Так, дети мои! Вот что такое настоящая вступительная лекция, а вовсе не те политические штучки, которыми пичкал вас капрал Страппи!»
Он прочистил горло и продолжал.
«И цель моей лекции, парни, разъяснить, где мы находимся! А именно, мы находимся в глубокой заднице! Хуже быть не может, даже если бы с небес сыпалось дерьмо! Есть вопросы?»
Поскольку ошеломленные новобранцы ни о чем не спрашивали, он продолжал, медленно расхаживая вокруг шеренги.
«Мы знаем, что в округе вражеские солдаты! На данный момент без сапог, но придут и другие, и сапог у них будет в избытке! Еще в округе есть дезертиры, неприятная публика, бывают очень невежливы! Поэтому лейтенант Блуз приказал двигаться лесом и только ночью. Да, мы столкнулись с врагом и победили. Нам повезло. Враг не ожидал, что встретит такого сильного и смелого противника. Вы тоже не ожидали. Поэтому не задирайте нос».
Он наклонился так, что его лицо оказалось в нескольких дюймах от лица Полли.
«Ты не будешь задирать нос, рядовой Перкс?»
«Нет, сержант».
«Хорошо, хорошо!»
Джекрам отступил на шаг.
«Мы идем на фронт, парни! На войну! А где всякий солдат мечтает находиться, когда идет война? Не считая луны, конечно! Ну, кто ответит?»
Яшма медленно подняла руку.
«Валяй!»
– приказал Джекрам.
«В армии, сержант!»
– ответила Троллиха.
«Потому что это...» —
она начала загибать пальцы.
«Раз в армии тебе дают оружие и все такое. Два, в армии вокруг тебя другие люди с оружием. И много, тебе платят деньги и кормят лучше, чем штатских. Очень много. Если ты это сдаешься, Тебя берут в плен и соблюдают всякие правила, типа не бить пленных по голове, потому что это, если ты будешь бить пленных по голове, на той стороне тоже будут бить пленных по голове. Поэтому это ты вроде как бьешь по голове самого себя. Это еще не все, но у меня цифры закончились.
Яшма улыбнулась в 32 алмаза.
Тролли, может, медленно соображают, но они не глупые,
добавила она.
«Я потрясен, рядовой!» – сказал Джекрам. «И да, ты совершенно прав! Единственная проблема в том, что вы еще не солдаты! Но уж я об этом позабочусь! Стать солдатом нетрудно, иначе бы солдат не было вообще! Нужно запомнить всего три вещи, а именно: первое – выполнять приказы, второе – всыпать врагу как следует! Третье – не умирать, ясно? Вот так! Вы уже почти научились, молодцы! Я предлагаю вам свою помощь, чтобы вы добились того, другого и третьего! Вы – мои ребятки, и я за вами пригляжу! А пока что займитесь делом! Маникль, готовь ужин! Рядовой Перкс, ступай к Руперту, а потом поучись брить! А я пока проведаю тех, кто стоит в дозоре, и возвещу им слово истины. Разойтись!»
Они стояли по стойке смирно, пока Джекрам не оказался за пределами слышимости, а потом расслабились.
«Почему он всегда так орёт?» – спросила Маникль. «Ему ведь достаточно только попросить».
Полли вытрясла кошмарную баланду в миску и почти бегом отправилась к лейтенанту. Тот оторвался от карты и улыбнулся, как будто его пригласили на роскошный пир.
«А, баланда!» – сказал он.
«У нас есть и другая еда, сэр», – сказала Полли. «Не сомневаюсь, ее хватит на всех».
«Нет-нет, я уже давным-давно не ел ничего подобного», – возразил Блуз, хватая ложку. «Конечно, в школе мы не ценили баланду».
«Вас этим кормили в школе, сэр?» – спросила Полли.
«Да, почти каждый день!» –
радостно ответил Блуз. У Полли это не укладывалось в голове. Блуз хоть и небольшая, но шишка. Шишки едят соответствующую еду, не так ли?
Вы сделали что-то очень плохое, сэр?»
«Не понимаю тебя, Перкс!»
– сказал лейтенант, прихлебывая ужасное жидкое варево.
«Солдаты отдыхают?»
«Да, сэр. Мертвецы нас немного напугали».
«Да, неприятная ситуация», – Блуз вздохнул. «Увы, такова война. Очень жаль, что вам приходится учиться так быстро. Просто возмутительная трата сил. Не сомневаюсь, все наладится, как только мы доберемся до Кнека. Никакой генерал не станет требовать, чтобы юноши вроде вас немедленно превратились в настоящих солдат. Я непременно сделаю заявление».
Его остренькие черты обрели необычайную решимость, точь-в-точь, как если бы хомячок вдруг нашел дырку в колесе.
«Будут еще приказания, сэр?» – спросила Полли.
«Солдаты обо мне говорят, Перкс?»
«Нет, сэр».
Лейтенант, казалось, был разочарован.
«О, ну ладно, спасибо, Перкс!»